В 8 главе 2 книги Царств говорится о некоторых победах Давида над его врагами и о том, как Бог утверждал Давида и его царство, и как он подчинял ему его врагов. И вот здесь говорится о различных завоеваниях Давида в различных направлениях, когда он продолжал расширять свое царство. Он взял Мефегама из рук филистимлян и поразил моавитян, и они сделались рабами Давида и платили ему дань. Потом оттуда он отправился немного дальше на север и выступил против Адраазара и продвинул свои границы до самого Ефрата. У него Давид взял 1700 всадников и 20 000 человек пеших. Он подрезал жилы у всех его коней для колесниц, оставив себе только сотню из них. Потом он выступил против Дамаска и поразил, и захватил Дамаск, и сириане также стали платить Давиду дань. Он поставил в Дамаске свои охранные войска. 6 стих. «И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил, и взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бифе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазарова, и послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же и Арама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов». Помните, в прошлых главах Давид открыл Нафану свое желание построить дом для Бога. И Нафан, по собственной инициативе, не посоветовавшись с Богом, сказал: «Делай все, что тебе угодно. Ты правильно придумал». И после этого Бог сказал Нафану: «Давид не построит мне дом. Ты должен пойти и сказать Давиду, что поскольку он воин, и его руки в крови, не он построит мне дом, но я построю дом Давиду». И это было пророчеством о грядущем Мессии. Но даже несмотря на то, что Бог отверг его желание и не дал ему чести построить дом для Бога, Давид тогда принял решение собрать все необходимые сокровища для дома Божьего. Иными словами, он начал собирать золото и серебро и медь, складывая огромные запасы этого в сокровищнице, чтобы, когда его сын Соломон начнет строить дом Божий, все было бы для этого готово. Господь не запрещал Давиду готовить для строительства дома Божьего все необходимые для этого материалы. И вот Давид стал собирать богатство, чтобы построить дом Господу. И не только это, но он приготовил даже план дома Божьего, так что Соломону оставалось только строить. Давид произвел все подготовительные работы. Он собрал все драгоценные металлы, все стройматериалы, нарисовал схему, а потом оставил все это своему сыну Соломону, так что тому оставалось только построить дом Божий. У сирийцев, стих 12, и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адраазара сына Рехового, царя Сувского, и сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. Эта долина расположена южнее от Мертвого моря. И поставил он охранные войска в Идумее. Во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. И Аав же, сын Сруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, дееписателем, Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Сирая, писцом. Это были люди, которые служили Давиду и поддерживали его в его царствовании и вместе с ним утвердили царство Давида. В 9 главе Давид старается разузнать, остался ли еще кто-то в живых из дома Саулова. И Анафан и Давид однажды заключили между собой договор, союз, что они будут творить благо и оказывать милость друг другу и потомкам друг друга навсегда. И вот теперь, когда Давид утвердился на своем месте, он пытается разузнать, остался ли в живых кто-нибудь из дома Саулова, чтобы он мог исполнить эту клятву, которую они обменялись с Иоанафаном. И тогда Давиду и рассказали о сыне Иоанафана Мемфивосфее. Мемфивосфею было всего лишь 5 лет, когда его отец Иоанафан и его дедушка Саул были убиты в сражении против филистимлян на горе Гилвуй. Когда его кормилица услышала, что филистимляне в сражении захватили Иоанафана и Саула, она была страшно напугана. После этого известия она схватила маленького 5-летнего сына Иоанафана, Мемфивосфея, и побежала, стараясь скрыться. Но по дороге она уронила его, и при падении у него сломались обе ноги. Они срослись неправильно, и мальчик на всю жизнь остался хромым. И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Иоанафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, и пришел Мемфивосфей, сын Иоанафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоанафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Давид оказывает ему неимоверную милость и добродетель ради Иоанафана. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему все, что принадлежало Саулу и всему дому его: «Я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский. И воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. Но князья аммонитские сказали Аннону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, в наше время это Амман, столица Иордании, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев 20 000 пеших. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Овесе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». и вступил Иоав в народ, который был у него, в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали. Таким образом, израильтяне одержали великую победу над войсками Адраазара, над объединенными силами аммонитян и сирийцев. Глава 11. Через год в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. А позже он получил известие о том, что она беременна от него. Тогда Давид стал пытаться скрыть свой грех. Позднее его сын Соломон в притчах напишет, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, будет помилован. Давид пытался прикрыть свой грех, послав за Урию, который в то время находился в войсках и сражался вместе с Иоавом. Давид послал Иоаву записку: «Пришли ко мне Урию». И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье. Он думал, что Урия пойдет домой, наестся, напьется, ляжет спать со своей женой, а потом, когда его жена скажет: «Дорогой, я беременна», никто уже ничего не поймет и не узнает, кроме самого Давида и Версавии, и все будет покрыто. Но Урия, похоже, был человеком чести. Вместо того, чтобы пойти домой, ту ночь он провел на царском дворе вместе со слугами Давида. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Вот что происходит с грехом. Он ведет к чему-то еще худшему. Он начинает расти и развиваться. Грех — это очень коварная и опасная вещь. И Давид разрабатывает другой план, еще более подлый, чем первый. Этот план был таков — намеренно подстроить все так, чтобы Урия был убит в сражении. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урию. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя, умер также и раб твой Урия хитиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего, усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. У Версавии родился сын, и Давид решил, это здорово. К этому времени он, несомненно, уже полюбил Версавию. То, что произошло с ними прежде, совсем не было выражением любви, это было просто проявление похоти. Но теперь он полюбил ее. Вы знаете, в жизни бывает так, что сначала людей привлекает друг в друге чисто физическая красота, а позже они учатся любить друг друга. А бывает наоборот. Какие-то физические характеристики влекут вас к человеку, но потом, познакомившись с ним поближе, вы начинаете ненавидеть его. Итак, за физическим влечением не всегда следует любовь. Люди часто говорят о любви с первого взгляда, хотя мне кажется, что ее не бывает. Интерес с первого взгляда может быть, влечение с первого взгляда может быть, но любовь — это что-то, что растет, что развивается во взаимоотношениях. Глава 12. Давид думал, что теперь все у него пойдет замечательно, все будет хорошо, до тех пор, пока к нему не пришел пророк Нафан и не рассказал ему следующую притчу. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его?» Иными словами, Давид, я дал тебе все, я дал тебе царство, я дал тебе жен, я дал тебе и Израиль, и Иуду. Если же этого тебе недостаточно, Давид, я бы дал тебе еще больше. Почему, когда Бог так благ нам, мы просто не ценим этого и никогда не удовлетворяемся тем, что Он делает для нас? Почему мы тянемся за еще большим, когда у нас и так уже есть больше того, что нам нужно? Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Осудив этого человека в притче, Давид сказал, он достоин смерти. Но Бог же, осудив Давида, сказал: ты не умрешь. Но как бы то ни было, Давид, тебе это просто так с рук не сойдет. Ты не можешь грешить безнаказанно, ожидая, что Бог позволит тебе жить с этим. Есть такие люди, которые неправильно истолковывают Божью благодать. Павел писал о них, говоря так: «Что же, будем грешить, чтобы умножилась благодать? Если при умножении греха преизобилует благодать, то тогда давайте будем просто продолжать грешить, чтобы благодать могла преизобиловать. Сам Бог сказал, что все люди согрешили, все грешники, значит, если я грешу, этим самым я только доказываю то, что Бог истинен. За что же Богу судить меня, если этим самым я доказываю то, что Бог праведен, и что все люди грешники? Но Павел сказал о таковых так, что праведен суд Божий на тех, кто учит этому. Любая философия, которая, основываясь на Божьей благодати, ведет вас ко греху, такая философия будет осуждена. Петр, говоря о проповеди Евангелия, благодати и прощении грехов по вере в Иисуса Христа, о великом и славном Евангелии, говорит так, что некоторые люди извратили Евангелие, используя это Евангелие благодати как прикрытие, как оправдание для собственных своих похотей. Они говорят, давайте пойдем и будем грешить, а потом попросим Бога простить нас, потому что, несомненно, милостивый и любящий Бог обязательно простит нас. Итак, такие люди сознательно и намеренно приступают к закон Божий, ожидая благодать и прощения. Но такого быть не должно. Я никогда не должен сознательно и добровольно предаваться греху. Библия говорит, храните себя от греха, убегайте юношеских похотей, которые подвергают человеческие души осуждению. В 5 главе послания к Галатам говорится о делах плоти, что они известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, ссоры, зависть, гнев и тому подобное. И обо всем этом говорится, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. И я сомневаюсь в истинности обращения и покаяния такого человека, который добровольно и сознательно грешит против Бога с мыслью того, что он просто попросит прощения и примет Божью благодать. Божья благодать никогда не была предназначена для того, чтобы мы ею злоупотребляли и пользовались для своих прихотей. Даже прощенный грех все равно оставляет свой след в жизни того, кто совершил его. Есть определенные аспекты греха, которые являются необратимыми. Есть определенные следы и раны, которые грех оставляет в вашей жизни и жизнях других, раны, которые остаются навсегда. Они оставляют свои шрамы на вашей совести. Даже тогда, когда вы принимаете Божье прощение, ваша совесть по-прежнему продолжает говорить вам о том, что вы поступали неправильно, что вы сознательно, добровольно совершали неугодное в очах Божьих, и ваша совесть никогда не позволит вам забыть об этом. После этого могут пройти многие годы, но все это по-прежнему будет иметь место в дальнем уголке вашей совести и сознания. И когда вас настигает несчастье, вы вспоминаете ваш грех. Когда братья Иосифа продавали его в рабство в Египет за 20 серебряников, их не волновали мольбы Иосифа о том, чтобы они этого не делали. Он рыдал, когда его уводили в Египет. Он умолял их этого не делать, но они были бессердечны, они были жестоки. Но эта картина навсегда запечатлилась в их сознании. И почти 20 лет спустя, когда они, гонимые трудностями, пришли в Египет, и там испытали трудности, они сказали друг другу, «Мы пожинаем то, что посеяли». Помните Иосифа, помните, как он рыдал, упрашивал нас и умолял, а теперь все это обращается против нас. От совести не сбежать, вам некуда от нее скрыться, она всегда с вами, и шрамы на совести остаются на прежнем месте. Вам не избежать их, так же, как и шрамы, которые ваш грех оставил на окружающих. И несмотря на прощение, когда Господь сказал Давиду, «Ты прощен, ты не умрешь», и несмотря на прощение, пророк напоминает Давиду о самом трагичном последствии его греха. Ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его. Я считаю, что одним из самых прискорбных побочных действий греха в жизни верующего является то, что враги Господа смотрят на все это и хулят Бога. Надо же, он еще называет себя христианином. Смотрите, что он сделал. Да какой же он верующий, да какой же его Бог, что он позволяет ему поступать так? И они хулят Бога за ваши действия, за того, что вы делаете. Возможно, вы обманули человека в каком-то деловом соглашении, и вы знаете, что вы обманули его. И после этого вы приходите к Богу и говорите, «Господь, прости меня, пожалуйста». Вам, может быть, кажется, что с этим покончено, все забыто. И вы снова обманываете и думаете, что вы снова придете и попросите у Бога прощения, и Он простит вам. Но нет, это все не так-то просто, как вам кажется. Вот почему сегодняшнее христианство и получило такую плохую репутацию в глазах этого мира. Потому что христиане больше не живут жизнью чистоты, праведности и святости пред Богом. Никто так не замечает этих недостатков быстрее, чем люди этого мира, которые этим самым хулят имя Божье. И это происходит из-за наших действий, из-за нашей неверности. И вот мы читаем о наказании Давида. «Меч никогда не отойдет от дома твоего. Его собственные дети поднимутся и восстанут против него. Его собственные жены будут публично обесчещены. И дитя, которое родилось, у него умрет». Это стало своего рода переломным моментом в жизни Давида. После этого момента Давид был просто раздавлен. С этого момента в его доме начались бедствия и восстания. Интересно, что Давид, вместо того, чтобы пытаться как-то разобраться с этим и бороться, просто подчинился им. Он не пытался как-то превозмочь их. Он принял это как суд Божий. Он даже не пытался что-то исправить. Той жизненной силой, которая заставляет человека продолжать бороться, стремиться к чему-то, ее уже не было. Она словно вытекла из Давида, начиная с этого момента. Это печально и трагично, когда из жизни человека уходит огонь. Слова Господа действительно были исполнены милости и прощения. «Твой грех прощен, ты не умрешь». Именно в этот момент был написан 31-й Псалом, когда Давид услышал слова пророка Нафана о том, что он не умрет, что его грехи прощены. И Давид писал «блажен», слово «блажен» означает «о, как счастлив! О, как счастлив тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! Счастлив человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Видите ли, когда Давид пытался скрыть свой грех, он шел на самые различные хитрости. Он вызвал Урию из армии с поля боя, пытаясь вынудить его вернуться домой, побыть с женой. Все это было частью хитроумного обмана Давида. Все это было очень хитро подстроено. Вы знаете, когда вы живете в обмане, вы всегда живете в волнении и беспокойстве. Вы переживаете о том, что вас поймают, что кто-то что-то разузнает, что кто-то что-то увидит, и истина выйдет наружу. И вы идете на обман, пытаясь прикрыть свой грех. «Да ты что? Как ты мог подумать? Да ты знаешь, кто я? Я бы никогда так не поступил!» И вы начинаете лукавить, вы постоянно боитесь, что это станет известным, что вас разоблачат. Счастлив человек, который может быть прям, который может быть честен и может быть открыт, которому не надо обманывать, прятаться и лукавить. «Когда я молчал, — продолжает Давид, — когда я не исповедовал этого Господу, когда я просто пытался все скрыть, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь, ночь и день тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Такова первая строфа этого псалма. Человек, который только что испытал прощение греха, но он все еще помнит о том, каким тяжелым было обличение в его сердце до этого прощения. «Да, это было действительно тяжело. Я весь иссох изнутри, — говорит Давид, — Божья рука день и ночь тяготела надо мной. Но потом он говорит, — я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И следующая строфа псалма говорит об исповедании и о прощении. «О, как счастлив человек, с которого было снято бремя греха, с которого была снята вина! Но даже тогда остается цена, которую ему все равно придется заплатить. Меч по-прежнему будет на доме его, его дети все равно восстанут против него, его жены все равно будут унижены, и его сын все равно умрет. И вот его дитя заболело». Давид сильно скорбит, его слуги пытаются заставить его покушать, но он отказывается от всякой пищи. В течение 7 дней он лежал на земле, стеная и не принимая никакой пищи, а на 7-й день дитя умерло. Слуги пришли в волнение, они говорят: что же нам делать? Как нам сказать ему об этом? Если он так горевал, когда ребенок был еще жив, то что же будет, когда он узнает, что дитя умерло? Давид же увидел, как перешептываются слуги, спросил, умерло ли дитя. Они отвечали: да. И встал Давид, пошел, помылся, переоделся в чистую одежду, вышел и ел. Тогда прислуги его спросили: «Давид, мы тебя не понимаем. Пока дитя болело, ты лежал там на земле, стеная, отказываясь от пищи весь грязный. Теперь же, когда дитя умерло, ты помылся и ешь. Ты заказываешь ужин и кушаешь. Что происходит?» И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, у меня была надежда, что Бог, может быть, смилостивится и пощадит его жизнь. Но теперь, когда дитя уже умерло, я больше ничего не могу поделать. Мне кажется, что у Давида было вполне здоровое отношение к смерти. Он говорит: разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Этим самым Давид показывает свою уверенность в жизни после смерти. Давид показывает уверенность в том, что его дитя находится с Господом, что его дитя в безопасности, что он пойдет к своему сыну, а его сын уже не сможет вернуться к нему. «Я пойду к нему, оно не возвратится ко мне». Наши дети, которые умирают, не достигнув сознательного возраста, уходят к Господу, чтобы быть с ним. Хотя они не смогут уже вернуться к нам, но мы с нетерпением ожидаем того дня, когда мы будем с ними. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господа. В этом я вижу настоящую благодать Божию. Хотя Бог, согласно своему намерению, которого мы полностью не понимаем, забрал первого ребенка Давида и Версавии, то второму ребенку Бог дал новое имя — возлюбленный Божий. Значит, во всем этом была благодать Божия. И, конечно же, Соломон стал любимым сыном Давида и принял после Давида его трон. Перед Давидом все еще лежал тернистый путь, меч не отойдет от его дома. Там еще будут развиваться семейные проблемы, его жены будут унижены и обесчещены. Всему этому еще надлежало произойти. Грех Давида не останется безнаказанным. Цена за прошлую ошибку должна быть уплачена, даже несмотря на то, что посреди этого действует благодать Божья, и Бог дает Давиду и Версавии еще одного сына, которого сам Господь называет «возлюбленный Божий». И вскоре после этого в доме Давида начинают возникать проблемы. Глава 13. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. Но Амнона был друг по имени Ионадав. Хотя я очень в этом сомневаюсь, потому что человек, который помогает вам или дает вам совет для исполнения какого-то вашего грешного желания, не может быть настоящим другом. Всякий человек, который поддерживает вас во грехе, не может быть вашим настоящим другом. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей. И когда его друг спросил его: «Что с тобой?», он говорит: «Ты знаешь, я так люблю мою сестру Фамарь». Точнее говоря, Фамарь приходилась ему сводной сестрой. Она тоже была дочерью Давида, но она была дочерью от Маахи, гессурьянки, которая также была матерью Авессалома. И он начал ему жаловаться о том, что он так влюблен в нее, так влюблен, что даже заболел. «Я не могу есть, я не могу пить, я не могу ничего делать, я влюблен в нее». И тогда его приятель посоветовал ему следующее: «Ты просто лежи у себя на кровати, притворись, что тебе очень плохо, и когда твой отец придет проведать тебя, скажи ему, чтобы сестра твоя, Фамарь, пришла и приготовила тебе кушанье и накормила бы тебя». И когда Давид пришел навестить Амнона, Амнон сказал ему: «Отец, Если бы ты только позволил Фомаре прийти и приготовить мне немного еды при моих глазах и накормить меня, мне бы стало намного легче. И послал Давид к Фомаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила пред ним, но он не хотел есть, и сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фомаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фомарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». Интересно, как близки в сущности друг к другу наши эмоции. Эмоции — это очень странная вещь. Многие одаренные ораторы знают, как играть на эмоциях людей. Они начинают шутить, чтобы заставить людей смеяться, потому что они знают, что если они заставят вас смеяться, то эмоции, которые тесно связаны между собой, как шестеренки, зацепляются друг за друга и тут же вступают в действие. А когда ваши эмоции начинают действовать, они могут вытворять самые странные вещи. В один момент вы можете от смеха перейти к слезам. Видели вы когда-нибудь, как у маленького ребенка происходит этот переход? Казалось бы, он только что смеялся, и вдруг у него начинает дрожать нижняя губа, и он начинает всхлипывать, и вот через мгновение он уже плачет. Что же произошло? Ничего. Это наши эмоции. Эмоции — это удивительно парадоксальная вещь. Поэтому ораторы, которые хоть немного знакомы с психологией и знают, как работают человеческие эмоции, рассказывают свои шуточки и анекдоты, заставляя всех людей смеяться. А потом они практически моментально могут перевести этот смех в рыдание. Главное, чтобы эмоции людей начали действовать, а когда эмоции приходят в действие, то на них можно хорошо играть. Амнон выразил огромную любовь к своей сестре, которая на самом деле вовсе не была любовью. Одна из фраз, которая так часто повторяется в наши дни и которая настолько далека от истины, что, по идее, она должна быть просто вычеркнута из нашего языка, это когда люди говорят «заниматься любовью» и тем самым как бы приравнивают секс к любви. И часто в сексе, в том, что сейчас называется «заниматься любовью», на самом деле нет и следа любви. Человек просто ищет удовлетворение определенного биологического побуждения. Но на самом деле в этом нет ни капли настоящей любви. И люди, которые в пятницу вечером идут в бар или на дискотеку, надеясь там найти настоящую любовь, никогда ее там не найдут. Они найдут только очередное приключение. Мне всегда интересно, когда молодые люди говорят: «Сегодня я иду искать девушку, сегодня я буду заниматься любовью». Хотя на самом деле он не ищет девушку. Он стремится только к тому, чтобы удовлетворить биологическое побуждение своей плоти. Девушка необходима лишь для удовлетворения этого побуждения. В действительности же он не ищет девушку, он не ищет любви. Его поиски бессмысленны. Мы видим, как люди в окружающем нас мире живут подобно животным. Между человеческим обществом и царством животных нет никакой разницы. В такого рода чувствах и приключениях нет никакой настоящей любви. Трагично. Очень трагично, что люди, желающие любви, ищут ее не там, где надо, в в такого рода приключениях. Женщины же зачастую падают из-за того, что вступают в сексуальные отношения с мужчинами, для того, чтобы обрести любовь или чтобы получить то, что, как они надеются, будет любовью. Настоящую любовь таким образом получить невозможно. А мужчины только изображают любовь для того, чтобы заполучить секс. Они дают то, что выглядит любовью. И вот одно разочарование за другим, одно разбитое сердце за другим, одно разочаровывающее переживание за другим — безумный мир, ищущий любви. Голливуд обманул всех, внушив людям, что любовь — это романтическое переживание при лунном свете, при свечах. Но вот то, что случилось с Амноном, является классическим примером того, как он просто использовал свою сестру. У него не было настоящего желания принести ей благо. Он искал только своего собственного удовлетворения. Как только он получил свое удовлетворение, он тут же вышвырнул эту девушку, как грязную тряпку. Он больше не хотел иметь с ней ничего общего. Он не искал значимых взаимоотношений. Он не искал себе жену. Он не искал женщину, которую он мог бы любить, которую он мог бы назидать и благословлять своей добротой и благостью. Он просто искал объект для удовлетворения своих собственных плотских желаний и попросту отбросил ее в сторону, как только получил желаемое. Девушки, когда же вы проснетесь? Многие парни с такой страстью подходят к вам, ухаживают за вами для того, чтобы заняться с вами сексом до того, как вы выйдете замуж. Они торопят события и пытаются внушить вам ту же самую старую пустую болтовню. Да ведь все это делают. Да и в конце концов, как же мы узнаем, подходим ли мы друг другу или нет? Все это они делают не для того, чтобы дать вам истинную любовь, любовь, несущую смысл и значение. Они просто разыгрывают хорошо отрепетированный спектакль, чтобы удовлетворить свои собственные плотские желания. И когда вы перестанете удовлетворять его плотские желания, он выбросит вас, и вы останетесь в одиночестве, с разбитым сердцем, с разбитыми мечтами. Вам нужна не такая любовь, и не такой любви вы хотите. Не такую любовь Бог желает видеть в отношениях между мужчиной и женщиной. Бог хочет, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью со смыслом и значением. И секс предназначен не только для того, чтобы быть чисто биологическим действием, удовлетворяющим определенные биологические побуждения. Он предназначен для того, чтобы выражать настоящую любовь. И это можно найти только в браке и нигде больше. К великому сожалению, люди страшно обманываются, особенно в этом мире, в наши дни. Современное кино создало эту чудовищную ложь, коварный обман. А люди так доверчиво и охотно попадаются на эту наживку. Бог установил правила. И если вы будете следовать этим правилам, то в этом вы найдете и удовлетворение, и значимые взаимоотношения. Если же вы нарушаете эти правила, то это причинит вам только боль. Вы непременно обожжетесь. Фомарь была опорочена. На ней была разноцветная одежда, потому что все царские дети носили такие разноцветные одежды. Для девушек это была особая одежда, которая символизировала ее девственность. Амнон же приказал слуге: «Выставь ее вон!» И он силой выставил ее вон из дома. Она посыпала голову пеплом, взяла свою одежду девственности и разодрала ее, и шла по улице и рыдала. Конечно же, это была совсем не ее вина. Фомарь была изнасилована. Во всем этом был виноват только Амнон. Но трагичность всей этой истории состоит в том, что Давид из-за своего собственного греха не мог наказать Амнона за это действие. Он ему ничего не сказал. Амнон не был наказан. Давид, как отец, был очень слаб. Он, очевидно, был плохим воспитателем и в результате этого немало страдал. Это, несомненно, является причиной того, почему Соломон так много писал о важности воспитания и наказания в воспитании детей. В своей собственной семье он видел результаты недостатка воспитания, потому что Давид не воспитывал своих детей. Здесь он ничего не сказал Амнон. Еще один из его сыновей чуть позже восстал против него, и нигде не говорится, чтобы Давид противостоял ему. Но вы знаете, если вы не наказываете своих детей, это не вызывает у них к вам никакой любви. Этот сын возненавидел Давида и восстал против него. Соломон видел это в своем собственном доме. Вот почему он так много писал о важности воспитания ребенка. Глупость привязалась к сердцу юноши, писал он, но исправительная розга удалит ее от него. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего. Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Все эти места говорят о воспитании, о необходимости воспитания и наказания детей. Давид, похоже, был очень плох по части воспитания и наказания своих детей. Он жил под давлением собственного чувства вины. И из-за этой своей вины то, что он сделал, было не лучше того, что сделал Амнон. И поэтому он не чувствовал себя вправе говорить об этом. Амнон, если можно так сказать, ушел безнаказанно. Но Авессалом, брат Фамари, возненавидел Амнона и выжидал своего дня. И 2 года спустя он сказал Давиду: «Я хочу устроить большой праздник, и хочу, чтобы пришли все мои братья». Давид сказал: «А зачем? Почему ты хочешь, чтобы все пришли?» «Да я хочу, чтобы собралась вся семья». И Давид сказал: «Ну хорошо, лично я слишком занят, я не приду». И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И он настоял на своем. Итак, Амнон пришел на этот праздник, который устроил Авессалом, и Авессалом приказал своим слугам убить его. Слуги Авессалома взяли Амнона и убили его. Авессалом же убежал к своему деду. Он убежал в страну Гессурскую. Если вы помните, одну из своих военных вылазок Давид совершил именно в Гессур, и он взял оттуда царскую дочь и женился на ней. От нее-то и родился Авессалом. Поэтому Авессалом, убегая из Израиля, направился к своему деду, отцу своей матери. Он хотел избежать мести Давида. Итак, Авессалом убежал в страну Гессурийскую, стихи 37, 38, 39. И он прожил там 3 года в доме Фалмая, своего деда. Давид же очень хотел увидеть Авессалома. Теперь, когда Амнон был уже мертв, когда ему уже ничем нельзя было помочь, Давид очень желал возвращения Авессалома. Глава 14. И заметил Иоав, что сердце царя обратилось к Авессалому, и послал Иоав в Фикою. И тогда Иоав, осознав, что Давид горд и упрям, что он очень хочет видеть своего сына, но никогда не сделает первого шага навстречу, Иоав нашел в Фикое женщину, вдову, и говорит ей: «Пойди и расскажи Давиду такую историю. Скажи ему, что ты вдова, и у тебя было 2 сына. Однажды они поссорились. Дело было на поле, и не было там никого, кто мог бы разнять их. Один из твоих сыновей ударил другого и убил его. Все остальные родственники теперь хотят предать твоего сына смерти. Но если он умрет, то тогда у тебя не останется никого, никаких потомков, никого, кто мог бы продолжить твой род. Этот оставшийся сын — твоя единственная надежда. Пожалуйста, скажи им, что не надо убивать моего единственного сына». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина, фикоитянка, сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». Она напомнила Давиду, что произошло в его семье. Если он простил ее сына и запретил мстить за кровь убитого, то почему тогда он не прощает своего собственного сына? Почему он не вернет его обратно? Давид осознал, что с ним произошло то же самое, что и раньше с Нафаном, и он был пойман. Так же, как и было с Нафаном, когда он рассказал Давиду историю, и Давид осудил ее героев, тем самым осуждая самого себя. И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобой?» И отвечала женщина и сказала: «Точно, «Раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И вот Иоав послал за Авесаломом, чтобы он вернулся обратно. Но Давид отказался видеть сына. Он сказал: «Авесалом может вернуться в свой дом, но я не хочу его видеть». Давид, конечно же, хотел видеть Авесалома, но его гордость мешала ему. Насколько глупа наша гордость! Как часто мы очень хотели бы прекратить ссору и вражду, но наша гордость мешает нам это сделать. Нет, она должна первая это сделать, а потом я. Хотя на самом деле я чувствую себя ужасно, и мне эта ссора совсем не по душе. Я не хочу ее продолжать, и мне хочется, чтобы она скорее закончилась. Но первым я извиняться не буду, ни за что. Это она должна прийти ко мне с извинениями. Мы делаем все эти глупости только из-за нашей гордости. Мы позволяем ссорам и разладам продолжать кипеть, мы позволяем им расти, и все это из-за нашей глупой гордости. Авесалом был не из тех людей, которых можно было просто игнорировать. Он хотел, чтобы Иоав пошел и устроил ему встречу с отцом, но Иоав не приходил, чтобы повидаться с ним. Авесалом послал Иоаву несколько приглашений, но Иоав отказался прийти. Тогда Авесалом сказал своим слугам: «Кажется, его ячменное поле уже хорошо подсохло. Пойдите и подождите его». И его слуги сожгли поле Иоава. И вот после этого Иоав ураганом влетает к Авесалому. «В чем дело? Зачем твои слуги сожгли мое поле? Я хотел тебя видеть. Я несколько раз тебя звал, но ты не появлялся. Пришлось привести тебя сюда таким способом». И он сказал Иоаву: «Я хочу, чтобы ты устроил для меня встречу с моим отцом». Иоав пошел к Давиду, договорился с ним о встрече, и Давид встретился с Авесаломом. О, какая это была встреча! Там было прощение, слезы и восстановление любви между отцом и сыном. Но уже в тот момент Авесалом начал заговор против своего собственного отца. Глава 15. И вставал Авесалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена, Израилева раб твой», тогда говорил ему Авесалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авесалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет споры и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его». Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. И вот когда Авесалом решил, что его положение достаточно прочно, он взял с собой некоторых людей, занимавших важное положение в стране, в то время и направился с ними в Хеврон. И там, в Хевроне, он объявил себя царем. Когда это царство было провозглашено, тогда Израиль разделился на два лагеря, и многие начали присоединяться к Авесалому. Некоторые из советников Давида, особенно один из них, Ахитофел Гилонянин, вместе с Авесаломом восстали против Давида. И это предательство своего друга Ахитофела Давид описал в 54-м псалме. Давайте откроем 54-й псалом и прочитаем о том, что чувствовал Давид, когда Ахитофел оставил его и перешел на сторону Авесалома. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня. И здесь он начинает скорбеть о предательстве Ахитофела. Это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Далее Давид молится об отмщении за их обман и коварство. Итак, некоторые из главных помощников Давида предали ему. Но и тогда оставались те, которые были верны ему. Но тут пришли слухи, что Авессалом идет со стороны Хеврона с большой армией. Дух же Давида, как я уже сказал вам, был сломлен. И теперь, вместо того, чтобы защищать себя, вместо того, чтобы выслать вперед свои войска, чтобы защитить себя от Авессалома и его армии, Давид уходит из города, собрав с собой оставшихся верных последователей. Они начали свой путь с горы Елеонской и направились в сторону пустыни. И в начале пути, проходя по улицам Кедрона и вверх на Елеонскую гору, Давид горько плачет. Его голова покрыта, он рыдает, и у всех остальных, которые идут с ним, головы тоже покрыты, и они тоже рыдают. Какое скорбное и печальное зрелище! Давид даже не пытается воевать, он даже не встает на войну. Этот великий и сильный муж Божий не встает против врага, а убегает от него. И Авессалом, сын его, придет в Иерусалим и обнаружит, что никто ему даже не сопротивляется. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давидов. Один из его советников, пожилой человек, идет ему навстречу. И говорит ему Давид, послушай, иди домой, возвращайся обратно в Иерусалим. Может быть, ты можешь как-нибудь расстроить совет Ахитофела. Итак, Давид начинает засылать в лагерь врага своих людей, чтобы препятствовать планам Авессалома. А вот там с тобою Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, которое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Он отослал их обратно вместе с Ковчегом Завета. При этом, и это очень интересно, в это время Давид полностью предает все происходящее с ним в руки Божьи. Если Бог хочет, чтобы я вернулся туда, Господь приведет меня обратно. Если Господу угодно помочь мне, то Он поможет мне. Но он больше не пытается сам защищать себя, он больше не сражается за себя, он сломленный человек, и он полностью предает все свое дело в руки Божьи, потому что на самом деле все, что происходит с Давидом в этот момент, это исполнение пророчества о его грехе. Нафан пророчествовал ему о том, что его сыновья восстанут против него. Давид видит это просто как суд Божий, и он принимает его. Он полностью предал себя в Божьи руки на этот суд, который Господь низвел на него. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве, «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива, ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустынь. И сказал царь, где сын господина твоего? И отвечал Сива царю, вот он остался в Иерусалиме и говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. Иными словами, Сива солгал Давиду о Мемфивосфее, говоря, что тот рад восстанию Авессалома, надеясь, что теперь он получит обратно свое царство. Но это неправда, это ложь Сивы. Давид же сказал, все, что я ранее отдал Мемфивосфею, будет твоим. Конечно же, если мы вернемся обратно, позже Давид, конечно же, обнаружит, что Сива солгал ему. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода, дома Саулова по имени Симей. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. И сказал Авеса, сын Саруи, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Давид действительно был полностью сломлен. «Может быть, Бог хочет, чтобы он злословил меня? Может быть, это желание Бога?» Давид осознает, что все это — плод его греха. Но все же, даже в этом мы видим прекрасный пример того, как Давид подчиняется Богу и Божьей воле. И даже суду Божьему это и делает Давида человеком по сердцу Бога. Он полностью предал себя Богу и Божьему суду. «Господь, если ты хочешь убить меня, если ты хочешь уничтожить меня, если ты хочешь злословить меня, все, что ты хочешь, Господь, делай все, что ты захочешь, Боже». Давид уже не сопротивляется. Его жизнь теперь — это полное и совершенное посвящение Богу. Он был приведен в состояние полной сломленности. Зачастую это необходимо для того, чтобы мы вошли в состояние полного и совершенного посвящения Божьей воле. И хотя это довольно прискорбно — видеть, что в сердце Давида больше нет былого огня, но в то же время, с другой стороны, это прекрасно видеть, как в нем больше нет духа противления. Он больше не пытается защищать самого себя. Полное посвящение Богу. Пусть все будет так, как хочет этого Бог. Авесалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим. Давид же оставил там 10 своих наложниц, чтобы они присматривали за его дворцом. И сказал Ахитофел Авесалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. Таким образом ты унизишь Давида». Это указывает на то, что между Давидом и Авесаломом была пробита брешь, которую было невозможно залатать, рана, которую невозможно исцелить. Иначе говоря, теперь, следуя за Авесаломом, люди будут чувствовать себя более уверенно, будут более решительны, думая: «Давид никогда не сможет простить ему этот грех». Такое обычно происходило, когда царство переходило от одного царя к другому, когда один царь в силу тех или иных причин передавал свое царство другому, новый царь брал себе жен прежнего царя. Давид, например, взял себе жен Саула. То, что царь брал себе жен прежнего царя, было частью обычая восшествия его на престол. Итак, этим поступком Авесалом утверждает свое превосходство над Давидом и также безвозвратно разрывает свои отношения с отцом. Таков был совет Ахитофела, и Авесалом последовал ему. Это было исполнением дальнейшей части пророчества Нафана о женах Давида, когда мы видим, что они на глазах всего народа были публично обесчищены и унижены его сыном. В следующий раз мы начнем наше изучение 17 главы. Есть одна вещь, которую я пропустил, и сейчас я хотел бы вернуться к ней. В 25 стихе 14 главы нам говорится об Авесаломе: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Внешне он был очень красивым человеком, но внутри он был жестоким, коварным и хитрым». И дальше говорится, что он стриг свои волосы ежегодно, потому что его волосы отягощали его. И волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Каждый год на его голове вырастало 1,5–2 килограмма волос. Парикмахеры в то время получали свою плату в соответствии с тем, сколько волос они состригали. За каждый сикль они получали определенную плату. Так вот, каждый год, когда они стригли Авессалома и взвешивали его волосы весили примерно 1,5–2 килограмма. Интересно то, что именно его волосы привели к его смерти. Когда он мчался через лес, его волосы зацепились за сук, и он повис на своих волосах. И тогда преследователи во главе с Иоавом настигли его и убили. Итак, мы подошли к концу 16 главы 2 книги Царств. Давайте помолимся. Отче, мы воздаем Тебе нашу благодарность за те уроки, которые мы получаем, читая и изучая Твое Слово. Господь, обогати нас познанием Твоих намерений и Твоей воли. Помоги нам, Господь, расти в благодати и понимании Твоей истины. Господь, мы хотим, чтобы Твое Слово было сокрыто в наших сердцах, и чтобы мы были очищены и омыты тем Словом, с которым Ты обращался к нам сегодня. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.